Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 марта 2015 года. Отменить границы в себе. Если же не будет он, дом, выкуплен до истечения целого года, то дом в городе, окруженном стеной, останется навсегда укупившего его для всех поколений его и не отойдет в юбилей. Тора, глава Вайкра, Беар. В духовной работе есть такие законы, когда я не полностью исправляю свои свойства. 7 на 7, 49 свойств, 49 лет. И тогда на 50-й год снова происходит их возвращение. Интересно, что по законам Торы нельзя ничего продавать и покупать на срок более чем 49 лет. Я могу купить дом, поле или пашню во временное пользование, а затем все равно они возвращаются к хозяину. Это значит, что тот человек, за кем закреплена какая-то часть земли, эрец, то есть желание, рацион, все равно должен сам исправлять его. Если он отдает его, то есть использует другие свойства для своего исправления, то это только временное состояние. Потому в нашем мире эти законы проявляются очень интересным, ведь в итоге все приходило на круги своя, и хозяин оставался хозяином. Каждое колено, войдя в землю Израиля, получило свой надел. Все участки были четко разграничены, и никто не имел права изменять границы. Более того, никто не имел права жениться или выходить замуж за представителей других колен. Но мы должны помнить, что в Торе повествуется не о домах, овцах или рабах, а о выполнении духовных законов. Если народ Израиля начинает внутренне применять их, то затем, возвратившись в землю Израиля, он воплощает их и внешне. Вопрос. Сказано в Торе, что если ты продал дом, то через какой-то срок можешь его выкупить. Для чего нужно движение купли-продажи? Ответ. В итоге своего развития все должны достичь единого общего желания, в котором Творец раскроется именно таким образом, перетеканием желаний друг в друга и их связью между собой. Поэтому мы должны жениться, рожать детей, состоять между собой в отношениях купли-продажи, родственных связях и так далее. То есть связи должны наполнить все человеческое сообщество таким количеством соединений, чтобы реализовались все наши свойства отдачи друг другу. И в этом бы проявилась единственная, единая сила — Творец. Реплика. То есть все, что происходит во мне, купли-продажи, перетекание, желание в желание, сейчас мы видим и в мире. Ответ. Сегодня мы реально приходим к этому. Потому что ни одна страна, ни один человек не может обойтись без использования всего мира. Если взять любого из нас и посмотреть, как он одет, чем пользуется в быту, на работе, на улице, то видно, что мы абсолютно завязаны на весь мир. Это и есть следствие перемешивания желаний внутри человека. Поэтому мы называем наш мир глобальным, интегральным. Мы идем к такому состоянию, когда мир будет существовать без границ, без правительств. Ведь если я завишу от всех остальных, что может дать мне правительство? Я уже от него не завишу. Правительство начинает изживать себя. В конечном счете именно полные взаимозависимые человеческие отношения будут пронизывать весь мир. И тут нам придется раскрыть это в довольно нехорошем аспекте, потому что сейчас отношения между нами сугубо эгоистические. Если система взаимосвязанная, она обязана быть взаимной, а взаимности у нас пока нет. Получается, что с одной стороны мы находимся в жестких эгоистических условиях, а с другой стороны та сила, которая нами управляет и уже вызывает в нас движение к себе, абсолютно альтруистична. Это два противоположных состояния, и здесь нам придется производить над собой огромное количество исправлений. Мы придем к тому, что с одной стороны будем обязаны отменить границы, а с другой стороны увидим, что это невозможно сделать. Таким образом мы поймем, что дело не в границах, а в нас самих. Нам надо изменить себя, отменять границы в себе, то есть уничтожать расстояние между мной и другими. Нам станет ясно, что сами мы не можем это сделать. Вот тогда нам понадобится Творец. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 8 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Над пропастью в любви. Лоскутная страна. Вопрос. Израильские выборы оставили горькое послевкусие. Мы словно дошли до точки в своей нетерпимости друг к другу. Выяснилось, что мы диаметрально противоположны и не можем найти никакого общего знаменателя. Нам словно недостаточно одной страны. Внутри нее обособляются друг от друга несколько стран, уже окончательно осознавших, что между ними нет связи. Если бы это было возможно, некоторые с удовольствием разрезали бы Израиль ножницами на отдельные лоскуты, лишь бы изолироваться от других. Что же с нами происходит? Ответ. Говоря по правде, я рассматриваю это состояние в позитивном ключе. Разумеется, оно меня не радует. Однако, понимая из науки Каббала общий процесс, часть которого нашему народу еще предстоит пройти, я могу сказать, что все рассчитано и спланировано заранее. Нам действительно надо полностью осознать беспричинную ненависть, царящую между нами. В сущности, мы возвращаемся к ситуации, возникшей 2000 лет назад, когда евреев от края до края раздирала непримиримая ненависть, нетерпимость и непонимание. Они больше не могли жить вместе, и потому позволили внешней силе, римлянам, изгнать их из земли Израиля. Сегодня, в преддверии праздника Песах, напоминающего о выходе из египетского рабства, мы можем понять, когда же, наконец, наступит освобождение, когда изгнание нам надоест, когда мы почувствуем, что другого выхода нет, что необходимо объединиться над всеми разногласиями. Именно это и рекомендует нам сделать наука Каббала. Ведь иначе между нами нет и быть не может никакой связи. И тогда мы вообще недостойны существования, как народ. В таком случае, разделенный эгоизмом и неспособный справиться с ним, мы оказываемся в столь тяжелом и незавидном положении, что выносить его больше невозможно. Это мука и подводит нас к избавлению. Иными словами, теперь мы готовы на единство над всеми разногласиями. В нашем мире нет этому примера. Ведь каждому ясно, что он никогда ни с кем не согласится. Как следствие, человек лишен всякой связи с оппонентом и ненавидит его, как никого другого, в противоположность братской любви. Нет ничего хуже ненависти между братьями. И вот из этой лютой ненависти, из несогласия, из противостояния и взаимной нетерпимости мы начинаем понимать решение. А решение действительно особенное, духовное. Как сказано в Мишлей, «Все преступления покроет любовь». Несмотря на то, что все мы такие разные, чуждые, далекие, несогласные друг с другом, тем не менее мы решаем протянуть между нами связь над всеми пропастями, над ненавистью. Такую связь, когда я понимаю другого как брата, близкого мне человека, как часть себя, хотя мы антагонистичны друг другу. Двухэтажные отношения. Вопрос. Если нас разделяет антагонизм, с какой стати я приму другого как брата? Ответ. Во-первых, потому что это средство дано нам для выхода из изгнания и подъема над нашей природой. А во-вторых, тем самым мы подаем всему миру пример того, как приподняться над конфликтами. Ведь повсюду постепенно обрисовывается то же самое состояние неразрешимых противоречий. Мы первые, а за нами к такой же ненависти придут все. Взгляните хотя бы на европейские дрязги. Скоро подобные конфликты вспыхнут везде. Уже сегодня в западном мире разрушается институт семьи. Мы не в силах ужиться с друг другом, не в силах налаживать отношения с детьми. Сказано у пророков, что даже домочадцы станут врагами человеку. И лекарство от этого лишь одно – научиться подъему над ненавистью, чтобы поверх нашего взаимного отторжения создать сеть взаимосвязи. Зонтик любви, купол единства – Каким бы нереальным ни казалось такое решение, оно возможно. И тогда мы выходим в иное измерение бытия. При этом все зло остается. Мы ничего с ним не делаем, не сражаемся, поскольку против зла не повоюешь. Невозможно справиться с постоянными взаимными столкновениями между нами. Люди наивно полагают, что они излечимы. На самом же деле, надо подниматься выше и налаживать связь поверх розни. Да, мы не согласны друг с другом, не можем выносить, ненавидим друг друга. Но вместе с тем на втором этаже мы прокладываем между нами связь, основанную на любви. Прокладываем, не закрывая глаз, с полным пониманием того, что мы делаем. Это и есть наука Каббала, мудрость объединения. Реализуя ее на деле, мы видим, что можно совмещать две силы. Дурную силу, разъединяющего нас фараона, силу ненависти, Сина, которую символизирует гора Синай, и вторую высшую силу, которую мы получаем, стоя вокруг горы Синай, силу, способную объединить нас. Вопрос. Разве нельзя обойтись без высшей силы? К примеру, есть немало супружеских пар, живущих в настоящей крепкой любви и в то же время постоянно припирающихся между собой. Ответ. Чтобы поддерживать и разжигать любовь, они оттеняют, акцентируют ее противоречиями, словно добавляя немного перца или соли. Это другая работа, пускай двоякая, но ведущаяся в одной плоскости. Мы же говорим о работе в двух качественно разных плоскостях. Из программы на радиостанции 103 FM 22 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Праздник Песах с разных точек зрения. Вопрос. Чем отличается каббалистическое объяснение нашего мира и праздника Песах от обычных комментариев? Ответ. Есть несколько уровней объяснения бытия, его творения, развития, цели, задачи человека в нем. К примеру, о празднике Песах можно говорить. Первое. Об историческом периоде рабства народа в Египте. Второе. О рабстве человека в своем эгоизме, Египте, фараоне. И третье. О развитии творения, желании под воздействием света Творца и его отсутствии под воздействием тьмы, Египта, фараона. Также можно на разных уровнях говорить. Первое. О механическом выполнении обрядов, которые в обиходе называют заповедями. Второе. О психологическом выполнении указания «возлюби ближнего как себя», как общего клаль указания Творца, включающего в себя все прочие указания, как сказано в Торе. «Возлюби ближнего» — общий закон Торы. Третье. О каббалистическом воздействии высшего света на миры и через них на души, которые проходят этапы своего духовного развития исправления.
Радиоверсия.
Песах. Братья по духу. Начало в посте Песах – напоминание о будущем. Основа еврейского народа – не этническая общность, а идейное родство. Начать придется издалека. Давным-давно, когда человечество было сосредоточено в древнем Вавилоне, люди жили просто, зато дружно. Однако время шло, и начались трения. Вчерашние добрые соседи стали косо посматривать друг на друга и постепенно превратились в чужаков. Представь себе эту ситуацию в призме нашего времени. Трава соседа кажется мне зеленее, у него роскошный кадиллак, у него стиральная машина новейшей марки, а вчера я видел, как к нему вносят новый холодильник. Его жена мозолит глаза моей, меняя платье каждый день. Его дети ведут себя вызывающе, а еще у него появилось две страшно породистые собаки, которые смотрят на мою с откровенным презрением. Одним словом, в древнем Вавилоне вырос эгоизм, и люди перестали чувствовать себя единым народом. Они словно бы заговорили на разных языках. Тогда-то и заявил о себе Авраам, мудрец, который раскрыл внутреннюю суть происходящего и нашел подлинное решение конфликта. Для того, чтобы сохранить теплые, дружелюбные отношения, необходимо было преодолеть этот возросший эгоизм. Однако большинство не было согласно с таким подходом. и дело кончилось всеобщим разобщением, племена и народы рассеялись по всей земле. Лишь немногие пошли за Авраамом, они-то и заложили основу еврейского народа, создали общество, которое, несмотря на постоянно возрастающий эгоизм, сохранило в себе чувство близости друг к другу, теплые семейные отношения. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Дилемма о нации и корпорации. Мнение. Экономика США набирает обороты, но статистически американец этого не чувствует. Европейские экономики в своем большинстве находятся в плохой форме, но при этом у жителей дела идут нормально. Что стоит за этим? Американское законодательство реагирует только на требования крупных корпораций и сверхбогатых граждан. Большинство крупных компаний США не желают, чтобы американцы зарабатывали много. Доходы средней прослойки общества в Канаде и во многих странах Западной Европы превосходят уровень выплат в Америке. При этом бедные в Европе намного богаче бедного в США. Акционеры требуют снижения уровня зарплат для повышения прибыли и стоимости акций, а корпорации ответственны перед ними. Корпорации ищут любые способы минимизации налогов, перемещаясь в любые страны, предоставляющие такую возможность. Реплика. В итоге наш эгоизм разделит мир на несколько миллионов очень богатых и остальных миллиардов крайне бедных, а затем приступит к уничтожению ненужных ртов.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.